В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Восьмой форум «Свободной России» завершил двухдневную работу. В Вильнюсе побывали несколько сот оппозиционных активистов, как из России, так и со всего мира. Основатель форума Гарри Каспаров говорил о роли Владимира Буковского и других диссидентов в переменах в мире, который как раз отмечал 30-летний юбилей падения Берлинской стены.
Около двух недель назад скончался Владимир Буковский, легендарный человек, один из символов советского диссидентского движения, один из самых известных советских диссидентов, человек, который потратил всю свою жизнь на борьбу с коммунистическим режимом и потом с его новой, последние годы боролся с его ГБшной реинкарнацией в сегодняшней России. И кроме того, сегодня, как я сказал, экскурс в историю, сегодня знаменательная дата. 30 лет назад рухнула Берлинская стена. И мне кажется, что хотя я пытаюсь связать два эти события, вот сейчас идет за окном дождь, плохая погода, как бы такая пасмурная. Но в России просто там бесконечные заморозки. И, конечно, у многих опускаются руки, и кажется, что вообще ничего исправить нельзя. Мы обречены. Как бы это власть навсегда. А теперь на секунду представьте себе, что думали люди, такие люди, как Владимир Буковский, 50 лет назад. Представьте, с какой стеной они боролись. Когда Буковский начинал свою диссидентскую, я прошу прощения за слово «карьеру», но свой диссидентский путь, была возведена Берлинская стена. И всем казалось, что это на века. Их были единицы, в лучшем случае десятки. А шансов победить у них не было никаких. Они могли только сгинуть, вот, превратиться в лагерную пыль. Кто-то мог оказаться за рубежом в изгнании, но казалось, что это будет навсегда. И тем не менее они боролись. И тем не менее они победили. Мне кажется, что, в общем, при всех сегодняшних, издержках, при тех ужасах, как говорится, информационных, которые приходят из России, все равно, наш шанс победить гораздо выше.
Первой темой дискуссии стали репрессивные практики путинизма. Недавний узник российских тюрем, украинский кинорежиссер Олег Сенцов, заявил.
У нас общий враг Путин, и мы не сможем его победить снаружи, на своих танках, у нас танков меньше. Путина только может победить изнутри, сам российский народ. Поэтому любой человек, который считает, что Путин враг не только Украины, но и самой России, и тот человек, который считает, что Крым – это Украина, он наш союзник, он мой союзник. У нас тоже была преступная власть, Янукович, и который уже всем надоел, дошло до какой-то реперной точки. Он не подписал здесь, в Вильнюсе, будет у нас скоро праздник, День Единости, 21 число, когда началась наша революция. И народ все это достал, народ вышел на улицу. Сначала были флаги, мирно, все потихоньку, потом все тут нас начали разгонять, мы начали сопротивляться, нас больше, больше, больше. Дошло до баррикад, покрышек, и в конце уже стреляли. Да, можно было вести себя мирно, выйти, помахать, разойтись. Сейчас у нас все еще был бы Янукович, которого бы уже переизбрали, и все было бы прекрасно. Мы бы жили бы там в болоте, как живет сейчас Россия. Но мы, к счастью, не такие. Мы с этим не смирились, вышли и скинули его. 26 февраля 2014 года, когда уже Майдан победил, но захват в Крым еще не произошел. И когда был этот большой митинг, где вышли татары, пытались захватить Верховный Совет Крыма, в противостоянии вышли это русское единство, эти казачки. У них было столкновение, толкотня там, да? Двух человек задавились, помните тогда. И татары зашли в это здание, потом решили выйти и, как говорится, пошли по мирному пути, без обострения. В итоге мы потеряли Крым, начался Донбасс.
Лев Александрович, собственно, какова сейчас ситуация с вашим движением за права человека? Что вы собираетесь делать в ближайшее время?
Известно уже, что произошло. Суд первой инстанции принял решение о ликвидации организации движения за права человека. Я хочу объяснить, ликвидация – это, слава богу, не ликвидация. В том смысле, что это ликвидация юридического лица. Движение, люди остались. Поэтому, тем не менее, мы будем оспаривать. будет, мы пойдем на апелляцию. Когда она будет назначена, я думаю, где-то в течение месяца, может, месяц, полтора месяца. Но мы приняли решение провести съезд 30 числа, где мы, в общем, пытаемся сохранить себя как движение за права человека, внесем те необходимые поправки, которые мы считаем справедливыми, которые требуют нас Министерства юстиции, и уже на апелляцию пойдем уже с этими поправками. Но одновременно, во время этого нашего съезда, мы будем учреждать общероссийскую, новую общероссийскую общественную организацию, которая сохранит максимальное название «За права человека» и символику. И это будут те же люди, скажем так. То есть у нас как бы люди приедут, 9-й съезд движения «За права человека» и создание общероссийской общественной организации с примерно таким же названием. Ну и кроме того, мы тогда же, 30-го, хотим попробовать создать более широкую коалицию, когда объединим и движение, но не внутри движения, еще будет несколько структур, которые тоже вместе создадут гражданское движение. Коалиция, ну, гражданское движение в виде коалиции, независимо, структурно, но, скажем так, довольно давно уже друг с другом взаимодействующие.
Есть ощущение, что власть поставила задачу вообще разгромить основные правозащитные организации, такие как ваш, Мемориал, другие?
Есть такое ощущение, потому что они нас не только судом лишили вот этого статуса, но и штрафуют как-то безудержно. Раньше этого не было. То есть они отрабатывают новые технологии, но там как-то, видимо, разные есть источники все это. Потому что раньше не штрафовали в интернете, сейчас за то, что пишется там без ссылки на иностранное агентство в интернете, сейчас штрафуют. Мемориал стали штрафовать. Не исключено, что хотят все организации, иностранные агенты зарегистрированные, хотят их лишить юридического статуса. Вполне возможно.
Тогда что?
Мы же все равно живем в обществе, мы живем в России, будем все равно находить формы существования, потому что движение за права человека из правозащитников состоит. Они, кстати, в регионах, они ничего не будут. На одно время я небольшие деньги платил, но очень мало. Это же как бы способ жизни, скажем, правозащитников.
Ну, а сейчас, вот смотрите, по всей России вернули, а начались репрессии. Вот тут говорят, что это все было неправильно. Может быть, действительно была ошибка? Нужно было просто требовать больше давить и не пускать пока Россию туда.
Было бы давление от этого не уменьшилось бы. Если бы не пустили в ПАСЕ, давили бы точно так же. А может быть, больше. Потому что сейчас есть возможность говорить на всех европейских площадках о том, что давят правозащитные движения, и, может быть, можно это дело прекратить. Пусть это делают более энергично. Как говорит Путин, наши западные партнеры. Я только не заметил, чтобы они это делали. Надо, пусть они шевелятся. Я вот к этому призываю.
Да. Как на них?
Призывают. Но если демократия настолько слаба во всем мире, тогда, наверное, она будет слабой и в России. Потому что Россия – это последнее место, где демократия развивается. Надо, чтобы демократические страны встрепенулись и поняли, что ликвидация прав человека в России опасна для всего мира. Это Третья мировая война, это может быть ядерная война. Но как надо их разбудить? То...
Говорил Лев Пономарев. Политик и эколог Евгения Чирикова с оптимизмом говорила об успехах протестного движения.
Это принципиально важный момент, то, что у нас сейчас вообще появляется гражданское движение. Кому мы должны сказать спасибо за появление гражданского движения? Ну, конечно, Владимиру Путину. Но кому еще говорить спасибо? Кто будет по-настоящему людей? Посмотрите, что сейчас происходит на ШИСе, что происходит в Архангельской области. Как можно было поднять 6 тысяч человек в Нарьян-Маре? Как? Вот как заставить русского человека, абсолютно пассивного после коммунистов, подняться на защиту своего города? Ну, вот только Путину удалось. Вот он придумал такой проект замечательный. Возить мусор по железной дороге 1250 километров из Москвы в Архангельскую область и там его захоранивать. Вот так оскорбить русского мужика в Архангельске, чтобы он уже поднялся с печи и начал сопротивляться. И десятки акций по всей стране провел. И сейчас все следите за ШИЕСом, смотрите, что там происходит. Там уже военное положение вводят. И наша надежда, надежда России, чтобы она не распалась, не развалилась, на то, что у нас появляется уже сейчас целая плеяда людей, да, общество людей, которые меняют свое сознание, которые понимают, зачем им честные выборы, зачем им нужны честные суды, зачем им нормальная полиция и зачем им государственные институции, зачем им нормально работающее государство. это происходит на наших с вами глазах. И что мне кажется еще очень важно, но для нас с вами, живущих за границей, это сопротивляться тем ужасным процессам, которые происходят в Европе. А именно, что делает Европа? Она кормит путинский режим. И вот это наша с вами трагедия, потому что откуда берет деньги Путин на оккупации Украины, на свои военные авантюры в Ливии, в Сирии, вообще по всему миру? Откуда он берет деньги на репрессивный аппарат, на машину пропаганды? Ребята, а у нас после аннексии Крыма Германия начала в 2 раза больше газа покупать у Путина, а Голландия в 6 раз больше нефти. А потому что у нас есть проекты на вроде Nord Stream 2. Это новый газопровод из России прямо по дну Балтийского моря в Германию. И вот этот проект на 70% сейчас реализован. И я призываю всех, кто здесь сейчас есть, кто меня слышит, ребята, давайте останавливать этот проект. Он продлевает жизнь путинскому режиму на десятки лет.
Это было выступление Евгении Чириковой на форуме «Свободной России». Сооснователь форума Гарри Каспаров предлагает несколько иной подход.
Умное голосование зафиксировало важнейшую победу Кремля в этом, назовем так, политическом цикле. Единая Россия укрепила позиции во всех регионах, правильно? Благодаря московской истории полностью заигралась история питерская, когда путинского просто шестерку Беглова просто протащили в губернаторы. Выборы были там сфальсифицированы, бог знает как вообще, но Москва забила все это. То есть в целом результаты были блистательные. А в самой Москве ничего не произошло. Но при этом очень важно, ты правильно сказал, важную вещь. Это тоже результат, который надо тоже оценить. В стране фактически в оппозиции устанавливается политическая монополия ФБК и Навального. В первую очередь потому, что все, что Кремль не контролирует, жестко подавляется. Жестко подавляется. То есть в данном случае по каким-то, пока для нас пока неизвестным причинам, вот политические интересы ФБК и задачи Кремля, они совпадают. Вот так получается. Когда ты противостоишь диктатуре, моральная позиция, она все равно является ключевой. Вот сейчас блестящая, яркая речь Жени Чириковой о Nord Stream 2. Но боржоми пить поздно. Поезд ушел уже. Этот проект принят. Германский истеблишмент куплен с потрохами. Какой Nord Stream 2? На улицах Берлина средь бела дня убивают одного из бывших лидеров чеченского сопротивления. Зелимхана Хангаршвили. Немецкая убийцу хватают. Слава богу, камеры везде есть. Буквально там на следующий день. 2 месяца. Это уже даже CNN уже об этом пишет. 2 месяца немецкая полиция замыливает расследование. Убийца молчит. Ничего не говорит. А они не могут его расколоть. Всем понятно, куда идут следы. Метастазы вот этого кремлевской экспансии, такой гибридной войны, они проникли везде уже. Вот. И это во многом, как говорится, я согласен, это, конечно, и наша вина тоже. Но при этом надо понимать, что вот эта половинчатость позиции внутри России, она позволяет западному истеблишменту реагировать как-то на свое общественное мнение, говоря о том, что все на самом деле не так ясно. Путинский режим гибридный. Путинская сила в слабости Запада. Это всегда было. Пока Запад был слаб, диктаторы поднимались. В 30-е годы тоже можно было бы на раннем этапе задушить Гитлера. Никто это делать не хотел, потому что это требовало применения насилия. Ну, понятно, что в 36-м году это было легче сделать, чем в 37-м и так далее по списку. Сейчас мы видим ту же самую ситуацию. И любые уступки, любая пассивность, любое оправдание режима, любая внешнеполитическая победа Путина делает цену за избавление от этого режима гораздо более высокой.
Говорил Гарри Каспаров. Член постоянного комитета форума, арт-менеджер Марат Гельман, предлагает не недооценивать противника. По его мнению, власти научились проигрывать, а потом выигрывать. Победа Навального длилась один день, потом все было отыграно, считает Марат Гельман. В интервью «Радио Свобода» он объяснил свою позицию.
Марат, вот в вашем выступлении на форуме как-то не почувствовалось энтузиазм в связи с протестной активностью России, в связи с вот этими выборами в Мосгордуму. Почему вы как-то так пессимистично настроены? Как-то система-то начинает потрескивать?
Ну, она, конечно, может и потрескивает, но у меня как раз ощущение, что надо вот этот момент наш, который мы воспринимали как переходный момент, он будет долго длиться. И это был не пессимизм, это было обращение к моим коллегам, что надо все-таки думать о том, как жить в этот момент долго. То есть, конечно, можно мечтать, там, писать программы, какой должна быть новая культурная политика когда-нибудь, когда, значит, сменится режим. Но вот мы решили, что так как тюрьма сегодня снова стала частью такой обыденной жизни человеческой, и, видимо, это будет надолго, то, может быть, полезнее поговорить о книгах, которые людям давать в тюрьмы. То есть это не пессимизм, это наоборот. Я хотел сказать о том, что в этом состоянии нам жить и нам заниматься культурой.
Как можно создавать культурные инициативы, когда власть громит, ну, не знаю, гражданское общество, собственно, вот, по всем фронтам?
Вот надо задать себе этот вопрос и действовать. Как можно существовать? Вот, например, да, журнал «Афиша» стал среди рубрика там «Театр», «Кино», «Музеи», появилась рубрика «Суды». Значит, то есть это как некий такой новый способ досуга. Но в этом есть глубокий смысл. Когда ты приходишь на суд, ты поддерживаешь таким образом человека, которого осуждают. Да? То же самое, когда ты формируешь библиотечку для человека, который идет в тюрьму, ты говоришь о том, что чтение – это подспудная работа. Дело в том, что очень точно отметил Саша Гаврилов, что сегодня книгоиздание – это самая свободная сфера в России.
Посмотри. Не надо им подсказывать.
Ну, я просто что хочу сказать, что ее очень трудно контролировать. Она вроде выглядит как маргинальная. Да? То есть смотри, медиа контролируется. В интернете сидят, казалось бы, самое свободное. Но в интернете сидят спецслужбы, и им как раз очень легко контролировать с помощью поисковых машин, что бы ты ни сказал. А вот контролировать издательский процесс, когда тысячи маленьких издательств, которые издают по 500 экземпляров тиражей издания, это крайне сложно для них. Получилось так, что книги сегодня, ну и вообще как бы мало читают, начальство не умеет читать книжки. Вот. Поэтому, собственно говоря, мы говорим о том, что вот формирование библиотечки для человека, который попал в тюрьму, это один из способов культурной работы вот в таких условиях, как ты говоришь. Ну, в то же время делать выставки, то есть делать какие-то независимые площадки. Да, они как бы кажутся, то есть это не телевидение с огромным тиражом, там, эфиром и так далее, но они могут сыграть какую-то свою важную роль. Художник сам принимает для себя, на себя как бы миссию, что он должен сделать. Группа «Война» показала нам 8 лет еще тому назад, что власть — это не Путин, а полицейский на улице. То есть вот мы это все понимаем сейчас, когда видим, как эти кадры, как полицейские разгвардейцы избивают людей. Но они это поняли до этого. И это была очень важная функция, такое предупреждение. Второе, они показали, что минуты бесстрашия – это и есть те фантастические... Это наслаждение... И что когда мы там, когда нам будет 80-90 лет, будем вспоминать свою жизнь, то вот эти минуты мы будем вспоминать как наиболее ценные. И это очень важно, когда власть выбрала стратегию запугивания людей. Вот. Показать, что ничего не бояться — это и есть свобода. Ничего не бояться — это и быть человеком. И вот группа «Война» таким образом воспитала каких-то вот этих молодых людей, которые действительно смеются над этими страхами и идут под эти дубиночки или идут в эти автозаки, поют в этих автозаках песни. Это все в каком-то смысле дети вот этих художников.
Хорошо. Ну и последний вопрос. А как вы считаете, вот все-таки какая концепция верная? Запад нам поможет, о которой говорит Каспаров? Вот мы сплотимся, объясним, что он, тут тоталитаризм в России, и он нам поможет, как Рейган помог. Или мы сами себе поможем через выборы, демонстрации и еще что-то.
Значит, трудность этого форума заключается в том, что, к сожалению, надежда на то, что Запад нам поможет, все меньше и меньше. То есть побеждает некая концепция, которая относит Россию к такому евразийству. То есть если раньше ты все чаще, почти всегда разговор был о том, что ну все-таки русские это европейцы, Россия это Европа, она просто повернула там не туда, и надо помочь как бы стране стать частью цивилизованного мира, то сегодня все чаще говорят так же, как про Китай, ну что это особый мир с особым своим укладом, и главная задача, чтобы этот мир не вылазил за пределы собственных границ, а все остальное оставим. Вот. Ну, это, собственно говоря, это трудность этого форума. Она заключается именно в том, что он, с одной стороны, проходит тот момент, когда надежды на Запад все меньше и меньше, а с другой стороны, на фоне того, что надежда изменения изнутри быстрых просто уже нет. Не осталось. Вот. И, ну, с моей точки зрения, есть третья концепция. Эта концепция связана с тем, что власть сама себя разрушит. И вот я принадлежу вот этому третьему лагерю, который считает, что сегодня власть совершает огромное количество ошибок. И более того, она обречена на эти ошибки, потому что все меньше компетентных людей сотрудничают с властью. Вот. И в конце концов она сама себя разрушит.
Сидеть на холме?
Нет, почему? Заниматься паскудной работой, издавать и читать книжки, заниматься образованием, значит, уезжать за границу, получать новые компетенции, становиться, раз с властью нету, вот, например, я свою миссию вижу, как становиться таким мостиком между русской культурой и европейской. Вот. Существует много важных дел, которые надо делать, пока власть делает свою работу по разрушению самой себя.
Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был арт-менеджер Марат Гельман. Оппозицию должны объединять не яркие личности, даже а позитивная идея России будущего, которую мы предлагаем обществу, заявил живущий в Украине российский политик Илья Пономарев. Об этой концепции мы и побеседовали с Ильей Пономаревым.
Илья, каков урок московских протестов вот для сегодняшнего оппозиционного, почти диссидентского уже движения?
Ну, главный урок, на мой взгляд, в том, что все возможно. Возможно и массовое движение на улицах, возможно и электоральные успехи. То есть и там мы видим, что масса наших сторонников достаточно велика. Вопрос только в том, каким образом этот потенциал превратить в содержательное и результативное действие. Вот этого на данный момент пока нет, и мы понимаем, что пока все занимаются формой, уличной или избирательной, но пока у нас нету много содержания, вот об этом я говорил сегодня на форуме.
Ну, а есть ощущение, что власть в каком-то смысле перешла в контрнаступление там, против ФБК, так сказать, финансово-экономическое, и против лидеров протеста разные иски, и одновременно взялась за разгром правозащитных структур. Вот что с этим делать? То есть на небольшой успех оппозиции реакция, в общем, жесточайшая.
Михаил, говоря про ФБК, я не хочу, вот как там Гарри Акимович, то, что сейчас говорил, делать намеки по поводу того, что есть какие-то там сговоры, договоренности и все прочее, но я глубоко убежден, что существование РБК для власти выгодно, прежде всего потому, что ФБК гораздо больше борется с коллегами по оппозиции, чем с властью, да, и борется за доминирующее положение на оппозиционном поле. В этом смысле... Ну, все борются, вопрос с разными методами, да, и мне кажется, что то, что вот ты говоришь про контрнаступление, это скорее удержать их в определенных рамках, то, что, ну, власть, естественно, нету договорника, но, то есть, нету поэтому желания, чтобы слишком сильно возросло влияние ФБК. Вот, соответственно, то есть, там финансовый ресурс, который у них есть и который вырос, естественно, после всего происходящего, да, то есть, ну, вот его стараются обратно загнать в определенный, значит, то, что они считают для себя безопасным уровнем, но не добить это до конца. А по другим людям мы видим реальные серьезные репрессии, когда людей сажают, и новые люди, которые уехали из страны, мы видим. Это, конечно, все очень печально. И, конечно, за любым подъемом общественным обязательно следует реакция.
Но если эту реакцию не остановить, она, так сказать, доведет действительно, как тут обсуждали, до тоталитарного, может быть, режима в России, или все-таки какой-то, так сказать, шанс сохранить вот этот вот авторитаризм, при котором какая-то часть оппозиции может жить, есть?
Ну, на мой взгляд, режим в России принципиально не может стать тоталитарным, потому что он весь базируется на коррупции. А коррупция невозможна в тоталитарном обществе, потому что, то есть, весь смысл существования вот этих коррупционных связей, коррупционное управление вертикалью власти в том, что кто-то должен украсть и тем самым подсесть на крючок. В тоталитаризме ну, другой механизм управления. Но авторитаризм в России, безусловно, выстроен. Вот эта система имитационной демократии, когда в любой момент можно сказать, у нас как бы и оппозиция какая-то есть, и вот протесты какие-то есть, и выборы даже существуют, вот, и вот президента теоретически, видите, у вас какое-то меню, можете теоретически не Путина, а Зюганова выбрать, ну, понятно, что, то есть, никто не хочет выбирать Зюганова, но возможность такая принципиально у граждан страны есть, и для стабильности этой власти, для ее природы это важно.
Ну, а каков все-таки прогноз? Дело в том, что кроме московских протестов были протесты в других регионах, и социальные протесты, и экологические, и так далее. То есть эта вот ситуация, о которой говорила Евгения Черехова, она составляет угрозу режиму, или это, ну, действительно общая температура по больнице?
Ну, второй медовый месяц Путина с обществом закончился визуально, и это видно, и вся социология это показывает, и протесты – это одно из проявлений этого, то есть, что был в начале 2000-х годов такой период, да, то есть, вот сейчас был он во время начала войны с Украиной, аннексии Крыма, да, то есть, вызвал новую волну народной любви. Все, эта любовь на данный момент прошла, но для того, чтобы жена ушла от мужа, нужно либо, чтобы он ее уж очень сильно колотил, вот, что на данный момент не происходит, то, что он только вот такую передовую часть общества третирует, а она имеет всегда возможность из страны уехать или там найти способы какого-то другого социального эскапизма, да, то есть, что происходит, она просто немногочисленна, да, то есть, по своим цифрам, вот альтернативы, к кому уходить, да, у общества нет, и пока такая альтернатива не появится, это не важно, любят Путина или терпят, да, важно то, что он будет пользоваться достаточно высокими цифрами электоральной поддержки, а не просто происходит от отсутствия альтернатив.
Хорошо, а вы можете сформулировать несколько пунктов такой, собственно, альтернативы будущей России? Вот позитив, да, вы прикалили, что не предлагают позитив, ну, а действительно, давайте 2-3 пункта.
Ну, позитив должен быть, я считаю, левым и патриотическим, да, то есть это граждане страны, во-первых, хотят понимать, да, что их доходы будут возрастать, что не будет болезненных там неолиберальных реформ, которые были в 90-е годы. Они хотят понимать, что не будет новых пенсионных реформ, не будет новых действий по приватизации медицины, что будет расширяться доступность образования, что будут заниматься развитием инфраструктуры городов. Это, я думаю, что возможно только в той ситуации, если произойдет децентрализация финансовых потоков и передачи их на местах, да, если будет расширяться местное самоуправление и возможность для граждан самостоятельно решать, что они делают вот у себя. Я считаю, что должен развиваться малый бизнес и, наоборот, не развиваться максимально жестко, разгоняться монополии как государственные, так и частные, да, что с ними должна происходить борьба. Я думаю, что при этом люди должны понимать, что Россия не будет становиться там при всей, я считаю, необходимости дружить с Западом и выстраивать нормальные отношения, но что это не означает, что мы будем становиться колонией Запада и плясать под дудку иностранных государств. Я думаю, что уверенность в этом для граждан страны, она очень важна, потому что в значительной степени, опять-таки, опыт 90-х годов воспринимается именно как то, что ну, вот мы дали им возможность сделать все, что они хотят, и вот, значит, до чего мы, соответственно, докатились. Да? Вот такое, я думаю, должно быть лицо новой власти, которая имеет шанс получить общественную поддержку.
Хорошо. И что делать, чтобы эта новая власть появилась? Ждать, пока Путин проведет какой-то транзит, ходить на выборы, которые не совсем выборы, или там ходить на улицу с риском оказаться в тюрьме, как участники московского дела?
Ну, я считаю, что каждый из людей оппозиционно настроенных на перемены, должен делать то, просто, что он считает правильным, и то, что ему показывает, подсказывает его пролетарская совесть. Если она подсказывает выходить на улицы, и он не боится того, что можно получить дубинкой по голове и можно получить тюремный срок, значит, надо выходить и это делать, и нам всем таких людей надо всегда поддерживать и их за это благодарить. Если кто-то считает для себя возможным участвовать в выборах, тратить на это свои деньги, поднимать деньги на то, чтобы участвовать в выборах, надо участвовать, вне всякого сомнения, в выборах. Если кто-то считает необходимым заниматься бизнесом для того, чтобы потом помочь финансами оппозиции, надо делать и это. Я лично считаю, что вот одним из важных факторов вот создания этой альтернативы будет успех Украины. И если мы сможем показать, что в результате вот преобразований в Украине украинское общество, украинские граждане, украинский народ стал жить богаче, и там жизнь улучшилась, то это будет мощнейший аргумент в нашу пользу при диалоге с россиянами. О том, что, видите, вот наши единомышленники добились, мы в этом принимали участие, мы сделаем еще лучше, когда придем к власти в стране. Это важный позитивный пример. Но всем вместе нам все равно надо создавать образ будущего, вокруг которого бы мы могли бы выстроить определенный компромисс разных оппозиционных сил, и сил Навального, и сил Ходорковского, и сил Гудкова, и вот Форума Свободной России, и многих других политических организаций, ну, то есть которые были бы при этом для граждан страны привлекательными, чтобы они понимали о том, что мы, придя к власти, будем реализовывать вот именно это. Да? Не это повод, да, то есть покритиковать власть, а вот она программа действий, вот что бы мы сделали по-другому, и что вот мы будем действовать так.
Многие в России ждут массового недовольства и политического кризиса из-за падения доходов населения. Экономист и публицист Андрей Илларионов считает, что прямой зависимости между экономикой и идеями, в соответствии с которыми люди начинают действовать, нет. Андрей Илларионов критически оценивает действия оппозиции прошедшим летом, отметив, что противостояние привело к победе Кремля и десяткам уголовных дел. Я побеседовал с Андреем Илларионовым о сложившейся в экономике и политике России ситуации.
Можно ли говорить о том, что сегодня Россия переживает экономический кризис, который имеет потенциал перейти в кризис политический?
Я думаю, даже первую часть, наверное, нельзя сформулировать таким образом. По крайней мере, с точки зрения чисто экономической, ну, традиционной, по крайней мере, с точки зрения традиционного бизнес-цикла, это не кризис, это стагнация. Традиционный цикл, теория цикла не рассматривает стагнацию как часть кризиса. Хотя, конечно, с точки зрения среднего и долгосрочного экономического роста, темпы экономического роста на уровне уровне 1-1,5% в год в течение длительного времени не могут считаться не кризисным развитием. За последние 11 лет, с июля 2008 года, реальный валовой внутренний продукт России вырос, если аккуратно считать по показателям со сохранением календарной сезонной составляющей, без приписок, которые сейчас осуществляются, к сожалению, органами статистиками из-за политического давления, реальный ВВП вырос примерно на 5, максимум 6% за 11 лет. Это дает среднегодовой темп экономического роста 0,4-0,5% ежегодно в среднем за этот 11-летний период. Для сравнения, знаменитый брежневский застой, стагнация периода второй части брежневского срока 1974 по 1982 год, ВВП СССР увеличился на 17%, то есть примерно на 2% в год. То есть таким образом путинская стагнация оказывается в 4 раза более стагнирующей, чем брежневская, хотя этот термин не используется. И мы знаем, что брежневский застой, брежневская стагнация так или иначе привела и к серии гонок на лафетах, и затем к приходу Горбачева, и затем к всему тому, что и привело к политическому освобождению, но и к очень серьезному экономическому кризису в конце 80-х, начале 90-х годов. Приведет ли данная гораздо более длительная, гораздо более серьезная стагнация к подобным или сопоставимым результатам, скажет только будущее. Но это, конечно, эта экономическая стагнация вносит очень серьезный, свой весомый элемент в увеличение негативных настроений российских граждан, которые, по последним опросам, показывают резкий рост недовольства существующим положением вещей и резким ростом показателей требований перемен, в том числе радикальных перемен.
Мы увидим Трампа на Красной площади скоро?
Не исключаю.
Зачем ему?
Надо понимать позицию господина Трампа. В отношении Путина он руководствуется не соображениями национальных интересов Соединенных Штатов, а мнениями общественности Соединенных Штатов, Конгресса Соединенных Штатов, Сената Соединенных Штатов, тем более, не дай бог, Пентагона или спецслужб Соединенных Штатов. Он руководствуется только одним, своим личным отношением, личным чувством к человеку по имени Владимир Путин.
Стоит ли рассчитывать на Запад, который нанесет геополитическое поражение путинской России? Может быть, все-таки работа внутри России важнее, даже участие в выборах, что здесь ставится под сомнение?
Ну, тут мы, опять-таки, как бы к Западу относимся как к Западу именно географическому понятию, а не Западу институциональному, моральному и тем более идеологическому. Германия, в которой, если мы берем прошлое, там, скажем, канцлером является Адольф Гитлер, с морально-политической, идеологической точки зрения Западом не является, или Бенито Муссолини. То же самое, если президент Франции принимает решение об аппизменте, то в данном случае очень трудно говорить о Западе с морально-политической позиции. Такие страны, находящиеся в географическом отношении на Западе, но утерявшие свои западные морально-политические ориентиры, конечно, такой Запад и не Запад одновременно нанести поражение какое угодно, не говоря уже о военном или политическом, но даже моральном, морально-этическом, противнику не может.
Что внутри людям делать?
Это означает, что на самом деле Запад в морально-этическом плане — это понятие такое флюидное, не привязанное к конкретной географической позиции. Это означает, что западные принципы сейчас в гораздо большей степени взяты на вооружение такими странами, как Литва или Польша или Румыния. Или, ну, даже про Эстонию сейчас уже не так скажешь. Они перетекают, и это означает, что сами эти принципы, никто не запрещает, что эти принципы рано или поздно приедут в Россию, и что будущие российские власти, будущий российский политический режим не может принять западные морально-этические принципы и правила на свое вооружение. Понятно, что это не вопрос сегодняшнего дня и не завтрашнего дня, но этого нельзя исключить. То есть Запад в этом смысле не является исключительно географическим понятием. Это означает, что просто для нас самих очень важно понимать, что если мы хотим строить свободную страну, то мы можем построить, и мы знаем, как это сделать, потому что то, что выработано человечеством, даже если те отряды человечества уже отказались или частично отказались, или не полностью соответствуют этим принципам, ничто не мешает нам принять их на вооружение для самих себя.
Ну, а конкретно-то все-таки, что делать людям, которые хотят противостоять системе Путина?
А мы вот этим и занимаемся на форуме «Свободной России». И здесь есть разные планы подготовки. Естественно, это не означает, что вот мы сейчас во время интервью сразу все и расскажем. Есть разные и тактические ходы, есть и стратегические цели. Пользуясь как бы случаем этим, скажу, что вот мы можем точно сказать, чего с моей точки зрения делать не надо. Вот не надо разбивать голову о стену. Это просто как бы основа тактики и стратегии любого конфликта. Если ты знаешь, что твой противник превосходит тебя по всем параметрам, количественным, качественным, финансовым, союзникам и так далее, то бросаться на амбразуру, разбивать себе голову, погибать торжественно и красиво, это, конечно, можно, но не приведет к победе. Для этого есть другие. Для этого необходимо руководство другой тактикой, другой стратегией. Если наша задача не погибнуть красиво, торжественно, с тем, чтобы потом на наши могилы приносили наши коллеги, товарищи и соратники цветы, а добиться победы, то это значит, что прежде всего надо накапливать силы, маневрировать, избегать прямого открытого конфликта тогда, когда результаты столкновений предрешены. Это не значит, что надо всегда избегать столкновений. Но тогда, когда результаты столкновений предрешены, идти на обум и на пулеметы не стоит. И вместо неумного голосования лучше разрабатывать стратегию для умной оппозиции. И умную стратегию для умной оппозиции, которая включает в себя не только и не столько голосование, а и многие другие инструменты.
Хорошо, но есть, скажем, люди, которые считают, что вот транзит 2024 года создаст некое окно возможностей, и надо начинать бороться, например, за Государственную Думу, за фракцию там и так далее. Это разумная стратегия или нет?
Я этого не понимаю. Я не понимаю вот этих какие-то следующие выборы, 24 года, я не понимаю эти терминологии. Любой, кто живет в нашей стране, кто немножко понимает вроде этого политического режима, не воспринимает этого. Это не имеет отношения к действительности.
Что имеет отношение к действительности? Протесты на улице?
Протесты сами по себе не способны привести к изменению власти. Это очевидно. Это всем хорошо понятно. Протесты в демократическом обществе, в открытом обществе, правовом обществе, могут привести к изменению решений властей. А протесты в жестко авторитарном, полутоталитарном обществе редко по политическим вопросам, по глобальным центральным политическим вопросам к результатам не могут привести. Протесты могут привести по частным случаям. Строить или не строить храм в том конкретном месте в провинциальном городе. Протесты в некоторых случаях могут привести к относительно умеренной победе, относительно создания мусорной свалки или ее ликвидации. Но когда речь идет о политике, когда речь идет о власти, тем более власти на федеральном уровне, нет ни одного примера того, чтобы жестко авторитарная, полутоталитарная или тоталитарная власть уступала просто протестам.
Ну, то есть вы хотите сказать, что бархатная революция происходит только после того, как начинаются какие-то реформы?
Я хочу сказать, что концепция так называемого ненасильственного протеста, которая нам очень много и регулярно рекламирует, возможно, работает в демократических, открытых правовых обществах, но они не работают в тоталитарных обществах. Нет ни одного примера, чтобы мирно-ненасильственный протест приводил к ликвидации тоталитарного режима.
То есть сидеть, писать программу и ждать?
Ну, разве я сказал? сказал, я просто сказал, что ненасильственный протест, в результате которого происходит избиение гражданских активистов, когда они оказываются за решеткой, когда затем скромные ресурсы гражданского общества используют не для того, чтобы стремиться к победе над авторитарным режимом, а для того, чтобы только спасать людей из тюрьмы или, по крайней мере, не усугублять их положение, когда они оказались за решеткой, это крайне неэффективная стратегия.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был экономист Андрей Илларионов. Журналист Игорь Яковенко уверен, что большей угрозы миру, чем путинский режим, в истории не возникало. Появилось новообразование с ядерным оружием, которое использует все свои средства, чтобы разрушать цивилизацию. Писатель Томас Венцлова также считает, что мафиозный режим – угроза европейской цивилизации. В интервью «Радио Свобода» писатель Томас Венцлова поделился своим видением отношений России и Запада.
Вы сегодня сказали, что мафиозный режим, который, так сказать, взял власть, он опасен для человечества. А в чем вот эта опасность? Ведь он может сосредоточиться, ну, на внутреннем обогащении, воровстве и как бы окуклиться, закрыться.
Ну, в какой-то мере это так, но... Это стремление к обогащению, процветанию, оно имеет определенный такой авантюристический характер. И они пускаются в авантюры. Это люди не слишком просвещенные. Они не всегда понимают, чем та или иная авантюра грозит. Мне кажется, что дело Запада дать им понять, чем эта одна или другая авантюра грозит. И Запад это более или менее делает. Но это опасно. Это действительно опасно. И, к сожалению, с каждым годом как-то в этом плане становится хуже. Во всяком случае, последние 5 лет, начиная от поколения Крыма, если процитировать Грибоедова.
Но все-таки достаточно ли он делает? Ведь сегодня очень большая беспокойность звучит, так сказать, геополитическим ревизионизмом, который действительно стал фактом реальности. Да?
Да.
Вот что, собственно, может делать Запад, может делать страны, которые, ну, находятся вблизи России с таким богатым историческим опытом, как Литва?
Ну, вы знаете, я думаю, что западные страны тоже накопили определенный исторический опыт противостояния Советскому Союзу. И вот то, что ими накоплено, надо как-то в это углубиться, к этому в какой-то мере вернуться, потому что однажды это сработало, и вполне возможно, что сработает и в следующий раз.
А что сработало, собственно?
Нет, ну сработало.
Идейное противостояние больше или материальное благосостояние?
Материальное благосостояние, идейное противостояние и противостояние, когда Советскому Союзу давали понять, что если он что-то начнет, то так уж даром это не пройдет. Уж никак даром не пройдет. Сейчас это тоже дают понять и правильно делают, что дают.
И еще один вопрос. Вы сказали, что вы не согласны с тем, что Путин – это как бы продолжатель Сталина. А почему?
Нет, он в какой-то мере продолжатель Сталина, но все-таки разница есть. И разница, в общем, я бы сказал, позитивная, потому что при Сталине сидели миллионы и расстреливали сотни тысяч. Сейчас этого, во всяком случае, пока что нету. Это к тому, что я говорил, разница между ними есть. Ну, хотелось бы, чтобы она была больше.
Вот. Она становится меньше.
Она становится постепенно меньше. Но дойти до таких геркулесовых столбов, до каких доходил Иосиф Сионович, это, в общем, довольно трудно и довольно долгое дело. Так что я надеюсь, до этого не дойдет.
А вы как все-таки рассчитываете на перемены в России? Мы с вами год назад говорили, у вас было некоторое такое ощущение оптимизма. Вот сейчас были какие-то протесты, были народные выступления, но опять все уходит в какую-то тему.
Ну, это в большой степени, по-видимому, зависит от смены поколений и зависит от общего ухудшения положения в России, которое, я думаю, имеет место. Я не слишком хорошо знаю современную Россию, хотя я там бываю. Каждый раз, когда я туда еду, я испытываю некоторую внутреннюю дрожь, потому что мало ли что-то может случиться. но все-таки меньшую, чем я испытывал при сталинском режиме. Я думаю, я оптимист, ну как-то, вы знаете, человек имеет определенную ментальность, определенный склад характера, над который сложился, наверное, в детстве, и над которым он как-то не властен. Вот я по своему складу оптимист, не пессимист. Потом я считаю, что оптимизм и пессимизм – это то, что американцы, англичане называют self-fulfilling prophecy. Пророчество, которое само вызывает свои последствия. Вот поэтому лучше быть оптимистом, чем пессимистом. Последствия, которые ты можешь вызвать, будут более осмысленными, чем последствия, которые может вызвать последовательный пессимизм.
Петербургский тележурналист и депутат Ленсовета в прошлом Дмитрий Запольский презентовал на форуме «Свободной России» свою книгу «Путинбург». Запольский считает, что гангстерская система с участием КГБ создалась в начале 90-х годов в Ленинграде и Петербурге, а потом распространилась на всю Россию.
Путин, карта вытянутая случайно или нет? Или закономерно?
Нет, это просто носитель как бы системы, да, то есть вот он эту систему сформировал в 90-е в Петербурге. Посмотрели на парня, говорит, получается. Ну, нормально, да. Ну, я всегда говорю, что Путин это на самом деле не владелец, да, он нанятый, наемный менеджер. То есть, вот, грубо говоря, он председатель совета директоров, да, но он не имеет ни одной, ну, может, у него там есть золотая акция, да.
То есть он для вас не диктатор?
А?
Он для вас не диктатор?
Он для меня не диктатор, потому что решения, которые принимает он, они минимальные. То есть решение принимается в интересах группы. То есть сменить Путина на Фигутина будет то же самое. Да? Сейчас вот, скорее всего, придет Медведев снова, будет все то же самое. Да? Потому что это система, которая держится не на людях, а держится на потоках. Вот она держится на бюджетниках, она держится на системе там, закредитованности населения. Да? Систему нельзя увидеть просто. Она состоит как из мелких деталей из бисера, да, от роли лично Путина система не изменится. Он выполняет роль верховного судьи, да, то есть он как бы равноудаленный судья, да, то есть приходит к нему и говорит: слушай, вот у меня проблема с ним. Кто из нас прав? Ну-ка. Изучите-ка, ребята, доложите. Так, прав ты. Или ты не прав, да? А он прав. Все понял. Слушай, босс сказал, что я был не прав. Я признаю, что я не прав, сколько я должен.
Какие у нее уязвимые места?
Прежде всего, страх. Страх русского бунта. Да? Страх бунта, страх любого объединения людей. Да? То есть они панически боятся, что их снесут. То есть они панически боятся выхода на улицу. Это правда, да? И, конечно, бесполезно совершенно ходить малыми там порциями, да? То есть, действительно, там, демонстрация 500-700 тысяч человек в Москве, она действительно очень быстро подорвет доверие силовиков к самому Путину. Да? Это первая слабость. Вторая слабость, что они боятся любых объединений, то есть честных объединений. Да? Они создают фейки. На сегодняшний день Россия, вся общественная жизнь России это фейки, да? И я считаю фейком также и господина Навального, и его движение. Потому что бороться с коррупцией в государстве коррупции, там, где коррупция является основой, да, это совершенно бессмысленно. Да? Это работать, занимать просто ниши.
Да? Система устойчива и чуть ли не вечна, так что?
К сожалению, система очень устойчива. А вечного ничего не бывает. Потому что история вообще ускоряется, да, и, как говорил Гарри, и говорил Илларионов, да, то есть в 89-м году никто не мог подумать, да, что через год не будет Советского Союза, да, а в 85-м никто не мог подумать, что рухнет Берлинская стена.
Моим собеседником был петербургский журналист Дмитрий Запольский. Остается, как обычно, ждать, сбудутся ли прогнозы, останется ли система Путина устойчивой, или какая-то случайность отправит внешне стабильный режим в штопор кризиса. Следующий форум «Свободной России» пройдет в мае в Вильнюсе. Интервью с Гарри Каспаровым выйдет в эфир в одной из следующих программ «Лицом к событию» «Радио Свобода». Рассказ о 8-м форуме «Свободной России» в Вильнюсе для программы «Лицом к событию» подготовил Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.